Снова добрый вечер. Значит, стоп, давайте это продолжим. Господа, теперь я хотел бы, честно говоря, сегодня немножко, не уходя, собственно говоря, от нашей темы, но все-таки у нас с вами практически неделя месяца Ав, которая связана с темой скорби о Галуте, скорби о разрушенном храме, скорби о Галуте, божественного присутствия, это Шхина, то, что называется. Так, вот, что еврейский народ, он находится сейчас в состоянии, которое в каком-то смысле законучителями, в том числе, определяется как траур. Вот. Только неправильно сказано, как бы траур, законы траура, как правило, они идут в обратном порядке. То есть в день, когда человек, неправильно сказано, сообщает ему тяжелую весть. Этот день самый тяжелый. Этот самый тяжелый, и в этот день человек, он освобожден от различных мицвот, которые выполнять. Вот. Потом 3 дня. Первые 3 дня они самые, как бы, такие тяжелые. Потом есть некоторое облегчение следующие 4 дня до недели. Так, вот. Потом новый этап, еще более легкий. То есть облегчение по строгости это как бы законов, связанных со скорбью, до 30-го дня, потом год, потом уже так, годовщина. Вот. Так это происходит, когда человек, неправильно сказано, оказывается в каком-то трауре. Вот. Здесь же у нас с вами получается ситуация обратная, что начиная с 17-го Тамуза есть некоторые устражения в плане того, что не слушают музыку. Я говорю по ашкеназской традиции. Не слушают музыку, не участвуют в рода увеселительных мероприятиях, связанных с танцами. В некоторых это, да, можно, но нет, дождь не связан с танцами. Это так, по ашкеназской традиции. В сефардской традиции это не так. Вот. Так не стригутся с этого времени. Вот. И по большому счету все. Да. Ну, старайтесь еще не покупать различного рода одежду, либо продукты, на которые нужно говорить браху, благословение Шехьяну. Вот теперь с начала месяца Ав идет устрожение. Да, устрожение, усиление, да, что здесь уже не кушают мясо, не пьют вино. Так вот, не моется по большому счету, так не стирает одежду. Я говорю сейчас в общем, как бы, без всяких подробностей. Так. Видно, что это идет по усилению, вплоть до того, что доходит до кануна 9 Ава. В данном случае, как бы, у нас выпадает, мне кажется, на Шаббат. Вот поэтому это не делают, но по большинству мнениям, как бы, есть те, которые устражают это все-таки, но, насколько мне известно, по большинству мнениям все-таки не устражает шаббат, не проявляет те или иные признаков скорби. Вот. А если это происходит в обычный день, то есть 8 ава выпадает на обычный день, то в таком случае уже после полудня нельзя брать что-либо из Торы и садиться учиться. То есть, как бы, или другие рода занятия, книги, которые человека развлекают, доставляют ему удовольствие. Уже в каком-то момент скорби начинается с полудня еще 8 ава. И достигает своего пика в ночь 9 ава, до полудня 9 ава. Да, в это время, хотя уже вроде бы день, не одевает филин. Так вот, есть, тут не учит Тору, как бы, в данном случае, как бы, не одевает талит. Вот. Человек молится, как тот, который, скажем так, получил, как бы, отвергнут своим царем. Да, как будто он находится либо в трауре, либо в отлучении, то, что называется отлучение. Отлучение, не дуй, то, что называется так на вашем кодиш. Вот. Это самый пик.
А мы Луну тоже не благословляем, да, до 9 ава?
Есть те, которые это делают, но я вижу, все-таки большинство людей это делают действительно после 9 ава, уже на исходе 9 ава. Так делают уже благословение Луны тогда. Хотя не все. Есть те, которые делают благословение Луны до этого. Вот. Видно идет, что это идет по противоположному, да, по нарастающей, наоборот. Не как обычный траур, как по самой сильной начале, потом это убивающее, а здесь наоборот, сначала более слабо, потом усиливающееся, да, и походит до пика. Почему такая разница? Я слышал от одного своего учителя объяснение. Оно понятное, как бы здесь нет как бы ничего особого. Так что это понятно, что когда идет речь о том, что не про нас сказано траур, а о близком человеке, это очень больно. Это очень-очень больно, и особенно в первые дни. Так вот, потом сказано, Гмара говорит об этом, о том, что есть Гмара, мне кажется, об этом говорит, или Мидраш, я сейчас не помню это точно, сказано о том, что есть закон, установленный Творцом, что память об умершем, она со временем как бы ослабляется, то есть как бы, вот эта вот острота утраты, она уходит. Так, иначе бы человеку просто невозможно было продолжать свою жизнь, никак. Вот. Собственно говоря, это приводится как бы доказательство, почему Яков Авину был безутешен в отношении Юсефа. Так, что если бы Юсеф действительно погиб, то в какой-то момент как бы боль это стала бы ослабевать. Так, а Яков Авину все время это был безутешен. Так. Как это косвенное свидетельство того, что Юсеф, он жив. Поэтому невозможно утешить человека, который потерял кого-либо, а он жив. Так, потому что про это не сказано, о том, что будет память ослабевать. Так, вот. А здесь у нас наоборот, мы с вами не видели, что такое храм, который был разрушен. Не видели его. Так, мы не знаем, что такое божественное присутствие, которое находится среди народа Израиля, на земле Израиля. Мы не знаем с вами такое. Поэтому нам приобщаться к этим моментам нужно как раз наоборот, постепенно, чтобы это усиливалось, нарастало, приближались все больше, еще больше и больше, и больше, и больше, пока 9 ава не наступает хоть какое-то ощущение, что я чувствую, что это мне не чуждо совсем. Но, безусловно, для этого нужно прилагать те или иные усилия, чтобы обращать на это внимание. Если жизнь от 17-го Тамуза она течет своим чередом, никоим образом человек не уделяет мысль, внимания того, что он скорбит, это время скорбить особое время, это особое время скорбить о Галуте, особое время скорбить о бедах еврейского народа и уже на более высоком уровне скорбить о утерянном это связи с Творцом, храмом, так вот. Эти вещи, если они постепенно не человек не приучает себя, не думает об этом, то, безусловно, они остаются такими же далекими и 9 ава, и человек максимум, что может поучаствовать, это тем, что он постится, ему неприятно, это его щемит и так далее. Тогда сердце, как сказано, что когда тело не требует, ну, как бы оно отрешено от еды, то просыпается сердце. Просыпается сердце, это известная вещь. Люди, которые старались обратиться к своему духовному началу во время поста, это гораздо проще делать. Гораздо проще делать. Молитва, она может идти по-другому. Вот. Можно подняться гораздо-гораздо выше. Вот. Теперь. Итак, поскольку это требует вот именно такого приучения, то нужно делать какие-то моменты, чтобы это можно было бы как-то это приблизить себя, или себя приблизить к этим моментам. Так, и здесь есть два направления. Либо направление того, чтобы осознавать, как бы называется, сверху вниз, что Всевышний, еврейский народ находится все Всевышним. Так и шхина, то есть божественное присутствие в еврейском народе, она находится сейчас в изгнании, И есть, я не знаю, мне кажется, что я вам не говорил в это время, что есть свидетельство, что было во времена Рав Йосефа Каро, так, который тогда был в районе Турции, жил в районе Турции, что они с несколькими мудрецами большого уровня вот, удостоились в праздник Шивот, в ночь праздника Шивот, что им раскрылось божественное присутствие и говорило с ними. Говорило о том, в каком состоянии мук и горя находится шхина. Да? Это вещь, которую тяжело вообразить, тяжело себе представить себе, но они там записывали, как бы что после этого, после уже праздника, они записывали, как бы, что было сказано им шхиной. Вот это был невероятно мощный голос, они все были на полу, лицом вниз, боялись приподнять голову. Это был огромный, мощный, очень сильный, мощный голос, который раздавался, но при этом говорил с ними, хвалил их, что они любимцы в глазах Творца, вот, и что молодцы, и чтобы они старались все больше и больше делать. А потом начал рассказывать о том, в каких муках она находится, шхина. Она сама рассказывала об этом. Вот. Вещи невероятные, просто невероятные. Вот. Это один путь. Другой путь – это идти снизу вверх. То есть иметь в виду о том, чтобы сначала осознавать, в каком плачевном состоянии находимся мы с вами. В каком духовном плачевном состоянии находимся мы с вами. То, что есть дом, есть ключи от машины, ключи от квартиры, и еда в холодильнике – это замечательно, но это не связано с нашей духовностью. Да, наша духовность заключается в том, что как бы что нас интересует в жизни, какая наша цель, что нас болит, болит ли у нас о том, что мы не чувствуем свою связь с Творцом, болит ли у нас о том, что это наша молитва это постоянная борьба с привычкой. На самом деле привычка, как бы проговаривать новые слова, или то же самое в благословении после еды, благословение на разные другие вещи. Идет это все время борьба с того, чтобы выйти из рутины, чтобы не погрязнуть в этом, как в болоте, которое засасывает все больше и больше, сильнее и сильнее. Тем более, господа, когда вы находитесь в месте, где весь мир кричит «Хас вышел, он как бы нет Творца». Весь мир на всех уголках об этом кричит. Он кричит это все сильнее и сильнее и сильнее. Вот, и не реагировать на это, не обращать на это внимание, не привыкать к этому, это невероятно тяжело. Для этого единственным спасением, это не я говорю не свои слова, единственным спасением для этого является только Тора, потому что это единственный глаз Творца, который остался в этом мире. Только через Тора сейчас хоть как-то можно это услышать голос Бога, живого Бога. Только через Тору, нет другого способа в нашем мире, у нас нет храма. У нас нет коинов, которые находятся, это как представители Творца, которые могут вести еврейский народ, как бы, и пророки, которые ведут. Коины есть, но опять-таки это коины, которые находятся у нас в Бет-Кнессете. Это часть из них это действительно коины настоящие, часть из них не настоящие коины. Мы не знаем, мы ни в коем случае не собираемся подвергать сомнениям, как бы, тавленого коина, но это есть разница, да, да. Первое свечение, которое выходило святая святых, как он выглядел, как он сиял, это об этом говорим, мы говорим с вами в Йом-Кипур, как бы это тот, кто это не видел, это он не имеет представления себе о том, что такое настоящее величие еврейского народа. Что это такое на самом деле, великолепие еврейского народа. Так вот. И поэтому вот этот второй способ это идти от горя еврейского народа, постепенно понимая, что все беды еврейского народа, они таковы, потому что мы находимся в галуте, это мы не находимся, галут не называется не на своей земле, еще раз, да, галут, безусловно, это тоже касается земли, но это не главное. Галут – это прежде всего галут нашей души. Галут нашей души. Галут нашей души находится в изгнании, поскольку мы оторваны от Творца. И о том, где у нас была связь с ним. От храма, от Иерусалима. Не только географически, а нет проявления, у нас нет пророка, который говорит от имени Творца, у нас нет пророка сейчас, да, понимаете? Как бы, я вам скажу простой момент, как бы, если вам когда-нибудь удавалось встретиться с большим равом, уже на этом уровне есть ощущение какого-то вот трепета перед чем-то высоким. Уже это есть. Я это чувствую, потому что как бы, мне Барух Ашем это удалось в жизни, как бы, Барух Ашем это увидеть. Несколько мудрецов Торы, которые находятся на таком уровне, где мне просто открыть что-либо, произносить какие-то слова, что-то спрашивать, это уже как бы тяжело. Серьезно, это как бы, я вам говорю, буквально это ощущение, которое действительно ты испытываешь, и это понимаешь, как бы, что-то настолько выше тебя, у тебя рот не открывается. Понимаете? А ведь это люди, как бы, которые вот ходят по земле, как бы, так, уже про тех, которые говорю, они уже не ходят по земле, но вот, но хоть какое-то приобщение к этому есть. А я уже не говорю о том, что у нас нет представления о том, что такое царь. Что такое еврейский царь, это уже нет представления. Там может продолжать дальше, всего этого мы с вами лишены. Да? И самое главное, самое больное, что мы не чувствуем в этом по-настоящему нехватки этого, что мы лишены этого. Вы знаете, когда был построен второй храм, это, да, пророком Эзрой, и кто был вместе с ним, Зрубавель, евреи, которые пришли из Вавилона, построили храм, вот, и когда отмечали открытие, что начал работать храм, то говорит об этом, мне кажется, трактат Сука, мне кажется, он говорит, что там вся община, которая собралась на открытие храма, вот, среди них были ликующие и плачущие. Ликующие были те, которые не знали, что такое первый храм, а плачущие были те, которые знали, что такое первый храм. И сказано в Гемаре, что плач возобладал над ликованием. Да, то есть те люди, старцы, которые видели, знали, помнили, что такое храм, это первый храм, который был разрушен, они видели второй храм, видели его открытие, новое здание, вот, наконец вернулся храм. Они понимали, что вернулось, это было совсем не то, что было первый храм. И поэтому они плакали. Когда они видели, еще не было этого самого вот этого острого ощущения того утраты. Но когда увидели, на что заменили, вот тогда вот острота утраты, она была настолько велика, что они просто рыдали. Да, то есть сказано в пророке Иехескеле, что Всевышний велит ему записать, пророчествовать о в третьем храме. Как будет выглядеть третий храм? Сказано, что третий храм, второй храм, прошу прощения, это пророчествовал Иехескеле про третий храм, который будет в будущем времени, когда придет Машиах. Но второй храм, он частично похож на первый, частично похож на третий храм по своему устройству. Так вот, пророк пророчествовал по поводу третьего храма и сказал ему Всевышний так: «Сын человека, пророчествуй и расскажи, как выглядит третий храм». То есть повествуй об этом, расскажи об этом, то есть пророчествуй об этом еврейскому народу, и тогда они устыдятся своих грехов, когда они увидят, как бы, по крайней мере, из твоих слов, как выглядит третий храм, то они устыдятся своих грехов. Какая связь, казалось бы? Увидят какое-то здание, которое, как оно выглядит, и они из-за этого устыдятся своих грехов. В чем, как бы, связь? Связь заключается в том, что когда человек видит совершенство, он начинает осознавать, насколько он убогий. И он, когда он это понимает, что убогость его, это не потому, что он таким уродился, а потому, что это плод его грехов, или грехов всех поколений и так далее. В данном случае, как бы, это одно и то же. Так, он, вот тогда у него возникает ощущение, острое ощущение того, что он не так, должен быть таким. Это совсем не его состояние. это совсем не его состояние. Так? Если бы это, к нам, к каждому из нас сейчас кто-нибудь подошел и сказал, ты знаешь на самом деле в том, что ты сын царя, внук царя, только царя настоящего. Вот. И ты на самом деле был в таких обстоятельствах, как бы выкраден из дворца и как бы заброшен такое. Внутреннее ощущение начнет расти невероятно. Что? Я на самом деле из царской семьи? На самом деле мое место во дворце? И он посмотрит на себя самого, как бы, в чем он как одевается, у него ему захочется переодеться. По крайней мере, переодеться. Я на самом деле принадлежу к такому этому. Если человек достойный, как бы, если сообщают нам, это совсем другое ощущение. Это совсем-совсем другое ощущение. Понимаете? И поэтому мы скорбим, это действительно непростая вещь. Но надо знать, что мы очень-очень-очень несчастны в том смысле, что мы не понимаем насколько убогое у нас положение. Насколько мы оторваны от Творца, насколько мы далеко находимся от этого всего, что мы даже не чувствуем, что нам чего-то не хватает. Еще раз, я говорю прежде всего про свои ощущения, если кто-то Барух Ашем чувствует это совсем не так, чувствует гораздо более ближе к Творцу, это Барух Ашем, я завидую такому человеку, и это, к этому нужно дорасти. Вот. Но вот это ощущение, которое есть у меня, это не нужно далеко идти. Не нужно далеко идти для человека, который стал соблюдать не самого детства. И с самого детства шел только наверх, да, допустим, как Хазон Иш. Я говорю, пример просто, это может быть много-много-много мудрецов другого года. Да? Человек с самого начала он впитывал с молоком матери как бы духовность, божественность, Тору, святость, да, вот, и все эти моменты, да. Находишься рядом с таким человеком, ты понимаешь, где он, где ты, куда тебя тянет, о чем ты думаешь на исходе 9 ава, так, о еде, о, либо ты думаешь о том, что мне нужен храм, я хочу вернуться, я хочу, чтобы ко нам все это великолепно вернулось, я хочу домой. Мой дом не здесь, мой дом там, где Всевышний. Так, вот эти ощущения, чтобы хоть немножечко почувствовать, что я принадлежу к этому, да, это мне кажется, что в наше время это прежде всего почувствовать, что я часть еврейского народа. Если вот этот момент, он проявится, я чувствую, что я скорблю сейчас скорбью, еврейского народа, и я тем самым соединяюсь с ним, это уже большое продвижение, на мой взгляд. На мой взгляд, господа. Кто-то хочет что-то добавить, господа? Вот, я желаю, чтобы действительно этот период, он очень может очистить человеческое сердце, этот период скорби о храме. Хотя бы какое-то время, есть момент, это разумно, если у вас есть такая возможность, на русском, либо на иврите, кто может понимать на иврите, говорить то, что называется тикун хацот. Тикун хацот это по крайней мере, не, это как бы ту часть, которая говорится о псалмах, это часть отрывки из это свитка Эйха. Вот. Еще другие псалмы, которые свидетельствуют о скорби, они находятся в сидурах, и мне кажется, даже на русском сидурах они тоже присутствуют, по крайней мере, некоторых из них. Мне кажется, они есть. Либо, возможно, они находятся отдельно, как бы опубликованы. Я знаю, в свое время Тодор Шуман издавали книгу «Кинот». «Кинот» – это «Плачи», как бы как-то на 9 ава.
Да, есть такая.
Вот. И, возможно, там это тоже присутствует. Я, честно говоря, не помню, я давно уже это видел. Вот, но, возможно, там тоже это присутствует. И уделить хотя бы 10 минут после полудня, немножко сесть, снять с себя обувь, сесть на пол, либо на что-то невысокое, ниже, чем 30 сантиметров. Так, и так вот посидеть немножко, и немножко проговаривать эти самые псалмы, которые там написаны, вот. И если этого нет, то можно своими словами подумать, посидеть, сказать какие-то слова. Я не знаю, что такое храм. Я не знаю, но я думаю, что это было что-то великолепное. Наверняка там люди выходили в таком убранстве. И какие были плоды, какая была мудрость у людей, какая была чистота у людей. Люди думали о других. Они ненавидели друг друга, они думали, завидовали другим. В общем, вещи, которые человек понимает, что в его представлении это совершенство, и я сейчас всего этого лишен. Или мы сейчас всего этого лишены. Это можно себе настроить. И вот если человек, это 10 минут буквально, это в день, хотя бы, в Мишнабуру написано полчаса, вот, но хотя бы как бы 10 минут, вот так вот сняв обувь, как бы посидеть немножко, подумать, это не выключить телефон на это время, побыть с этим, это я вас уверяю, как бы это в это время это поднимает человека невероятно, потому что это Всевышний смотрит на него и говорит, им это его волнует о том, что это я и он находимся в Галуте. Потому что Всевышний тоже находится в Галуте. Всевышний тоже, его божественный Бог находится в Галуте. Потому что Всевышний сказал, что пока не будет построен храм внизу, я не войду в храм наверху. Храм, который находится в тех мирах, где находится жертвенник, высокий жертвенник, в которых ангел, это Михаил, он приносит души Творцу. Это вещь очень, очень духовная, как бы не понимаете, это никак, не по-еврейски, вот, это, но так сказано, как бы, вот, об этом. Вот, он Всевышний сказал, что я не войду, он поклялся, почему это клятва, не войду в храм наверху, который находится прямо напротив храма, который находится внизу, пока не будет отстроен, пока не начнет работать храм внизу. Всевышний приобщается и сказано, что он с нами в беде. В нашем горе, который находится с нами Всевышний. Я желаю, чтобы поскорее как бы, мы действительно были собраны в земле Израиля, и пришла окончательное избавление. Мы достоились уже в этом году, чтобы у нас 9 ава превратился только в радость и в праздник. Все, до встречи, до следующего.